4. У нас вам похороны. Это случилось в начале октября. Ямщик и сам не знал, зачем свернул в тот переулок. В последнее время у него пробилось чутье, сказал бы звериное, да что делать зверю в городе, но уютные, плотские места. Вот и сейчас он не ошибся. Переулок был, считай, настоящий. День выпал яркий, теплый, звонкий. Бабье лето, паутинки летят. Солнце билось грудью в чисто вымытые, чудо, окна домов. Кувыркалось в витринах аптеки, оптики, кассы по продаже авиабилетов, Средиземноморье наш выбор, магазина по продаже шторы гордин. Стая зайчиков плясала на стеклянной двери стоматологического кабинета, за которой в приемной сидела медсестра-регистратор с улыбкой эльфийской принцессы и руками молотобойца. Даже бигборд, с которого скалился мордатый депутат, обещая хорошим вернуть, у плохих забрать, а если не хороший, не плох, так изблюю тебя из уст своих. Короче, даже рекламный щит всем своим гигантским забралом-отражателем работал в пользу ямщика. Уплотнял, реализовывал, формировал, а за компанию добавлял бытию капельку общей мордатости и веры в будущее. «Жизнь, братцы», — не оборачиваясь, сказал ямщик. «Жизнь-то хороша!» «Яд иронии», — подумал он. «Яд иронии течет по моему языку от кончика к корню и сливается мне же в глотку. Должно быть наоборот. Повернем реки вспять, но у нас тут все не как у людей. Правая, левая, где сторона? Метафоры. Шекспир. Какой к чертям Шекспир, если аптека, дантисты, депутат? Если я здесь, в наоборотном зажопье, какие могут быть метафоры? Жизнь, друзья мои, возрадуемся?» Зинка с Орликином тащились сзади, в разговор не вступая. Кот вяло интересовался стайкой голубей, сгрудившейся у половинки батона, раздавленного колесами велосипеда. Ямщик уже привык к тому, что Орликин не различает реальности, истинную и отраженную, существуя в обеих сразу, или, вернее, без пауз, переходя из одной в другую. Голубям это тоже было известно. Сизые обжоры сдавали боком, ожидая, пока угроза прошествует мимо вожделенного батона. Зинка тихо поскуливала. Зинка хотела есть. Она хотела есть каждый день. Еще лучше 3 раза в день и стакан компота. А ямщик, тиран и деспот, разрешал не каждый. Он уже выяснил, что голодание Зинке на пользу. Сытая она превращалась в удава, одержима главной целью — спать, что для зомби, согласитесь, просто неприлично. Команды сытая Зинка выполняла плохо, и не потому, что упрямилась, а потому, что глохла на оба уха, и приходилось на нее орать. У сытого состояния было еще одно малоприятное свойство. Через 2 раза на 3 Зинка задремывала, и вдруг просыпалась, беспокоилась, требовала от ямщика, чтобы он ее вел. Приставала, дергала за рукав, ковыляла прочь и возвращалась с несчастным видом, точь-в-точь собака, зовущая хозяина за собой. Куда? Зачем? Бог весть. Но Зинке позарез требовалось идти к светлой цели под руководством ямщика. Жаль, ямщик не знал, где эта цель, что это за цель и светлая ли она. «Беспокойница», — звал он Зинку в такие моменты. Собственно, именем Зинка наградил зомби тоже ямщик. Почему Зинка? Он не знал, она не спрашивала. «Пятницы», — сказал ямщик. «Ах вы мои пятницы!» Кот мяукнул, Зинка утерла мокрый рот. 2 пятницы на неделе. Счастливый я, Робинзон!» Он вспомнил, что пятница — спутник настоящего Робинзона Круза, моряка из Йорка, был потомственным людоедом и зарекся проводить опасные литературные параллели. Поздно. Впереди ямщика ждал гроб. Дешевенький, из сосны, обтянутый шелком, черные розочки и рюши, повызывающие краснознаменной глади, гроб стоял на 2 колченогих табуретах. Мертвец, до подбородка задрапирован кружевной синтетикой, лежал в гробу тихо, можно сказать, боязливо. При жизни он, вряд ли артист или политик, судя по серенькому невыразительному лицу с мелкими мышиными чертами, стеснялся внимания публики и после смерти сохранил прежние привычки. Гроб был открыт для обозрения, тьфу ты черт, для прощания. И крышка скромно ждала своего часа, прислонившись стаймя к водосточной трубе. Родственники и соседи кучковались вокруг, переговаривались шепотом, чувствуя трагичность момента. Все за исключением грозной старушенции, похожей на куклу Мальвину в возрасте Мафусаила. Пуделю Артамону старушенция изменила с мелким горластым шпицем. Подпрыгивая на руках хозяйки, шпиц лаял. Мальвина же во всю глотку, не смущаясь ситуацией, воспитывала хромову забулдыгу в рабочей спецовке, который минуту назад грубо протолкался к изголовью. Молодой еще совсем.
64! Разве это возраст?
Инфаркт?
Рак? Инсульт!
Инсульту чихать, 60 тебе или 100. Хреняк и в койку.
Выпил? Ты уже выпил, алкоголик?
Соточку, теть Кать, запомин души.
Не мог, да. Обождать не мог, сволочь.
Да ладно тебе, чего соточки станется?
Того и станется, того. Иди отсюда, алкаш.
Теть Кать, угомонись, языком полощешь.
Иди, не зли меня.
Иду, иду.
Неси свой цирроз к чертям собачьим.
Машина подъехала, прощайтесь, грузить пора.
Ой, горе-то.
Зинка занервничала, но не слишком. Откровенно говоря, ямщик не знал, как блудная покойница отреагирует на чужие похороны, и хотел повернуть назад, во избежание проблем, но передумал. В конце концов, не съест же она усопшего. А если начнет есть, так мы велим Орликину гнать Зинку в три шеи. Робинзон тоже не позволил пятнице откопать и слопать убитых им дикарей, как пятница не рыдал над бездарно просранными консервами. Люди скорбят, плачут, вон вдову каплями зеленина отпаивают. Нечего тут званые обеды разводить. Катафалк долго не мог припарковаться. Побитая газель, желтая, с черными, местами размазанными полосами, отчего машина тоже походила на гроб в рюшах и розах, рычала, плевалась дымом из выхлопной трубы, сдавала задом, пытаясь встать поближе к скорбной толпе, и все никак не могла разминуться с мебельным фургоном у соседнего подъезда. Жизнь продолжалась. Кто-то заезжал в новую квартиру. Окна третьего этажа были нараспашку, и оттуда несся бодрый мат. Трое жилистых, тощих, как кощей грузчиков, все в одинаковых бейсболках, сновали туда-сюда, подхватывали, вскидывали, принимали, разворачивали, несли. Короче, трудились на славу, предвкушая скорый шабаш.
«Дать полтинничек», — задумчиво предположила тетя Катя, — «и пусть гробик в салон поставит».
«Сами поставим», — отрезал водитель катафалка. Минутой раньше он запарковался, где хотел, и вылез наружу. На одного водителя пошло бы 3, а может, 4 ледащих грузчика. Жирные бока вывалились за ремень, плечи борца на пенсии. Закатанные рукава клетчатой рубашки чуть не лопались на могучих предплечьях. Гигант утирал платком лоб, вспотевший на жаре, ясно намекая, что кондиционера в катафалке нет.
«Хотите денег дать, дайте мне». «С кем тут ставить?» — тетя Катя кивнула на скорбящих. «С этими. Одного инсульта мало. Всех нас похоронить собрался или сам занесешь?»
Водитель вздохнул.
«Раньше заносил. Я, женщина, раньше рояль заносил из зала на сцену». «Врешь! Где это рояли по залам стоят?»
«А в школах, в красных уголках. Помнишь, небось, что это за уголки?
Красные, а? Купят из фондов, поставят к стеночке, накроют тряпьем, чтобы не пылился. А если концерт, меня звали. Возьмешься на обхват, упрешь краем, где клавиши в пузо, и топ-топ-топ-топ. Главное что, женщина? Главное не накренить, а то спину сорвешь».
«Гроб тоже в пузо?»
«Нет, гроб нельзя. Гроб надо с уважением. Эй, хромой!»
«Сам хромой», — откликнулся забулдыга.
«Возьмемся, а?
Ну,
доносчику первый кнут, а носильщику первая рюмка».
«Михаил Юрьевич тоже», — тетя Катя оглянулась на покойника, всплакнула, и шпиц живо облизал ее слезы со щек.
«Да, случалось».
«Рояль носил?» Водитель встал над гробом, хмыкнул. «Ишь ты, а с виду не скажешь, с виду бухгалтер, земля ему пухом. Эх, чего только человек не сделает, ежели припечет».
«Какое там носил, дурило? Играл. Ну, так, для себя».
«Не играл он», — вмешалась вдова. «Это Лизочка играла, а Миша рядом сидел, слушал».
Словно аккомпанируя разговору, в доме напротив забринчала фортепиано. Мазурка Алябьева. Вряд ли это играла упомянутая вдовой Лизочка, но факт остается фактом. Мертвец сел. Прислушался, с медлительностью до боли знакомой ямщику повернул голову на звук. Раздул ноздри, как если бы звук был запахом. «Почему они не вопят от страха?» — изумился ямщик. «Почему не разбегаются?» «А вот почему». Михаил Юрьевич, как называла усопшего тетя Катя, сел необычным, если так можно выразиться в отношении трупа, образом. Движение тела напоминало отделение дубликата от оригинала, когда ямщик брал еду, лекарства, одежду, любой неживой предмет. Между Михаил Юрьевичем, смирнехонько лежащим в гробе, и Михаил Юрьевичем, в гробе сидящим, тянулись разлохмаченные хвосты липкого дыма. Истончались, рвались, утрачивали связь. «Э-э-э!» — простонала Зинка. «Э-э-э!» Что бы ни собрался делать усопший, Зинка этого не хотела. И Михаил Юрьевичу не советовала. Беспокойница качнулась вперед, но Михаил Юрьевич оказался шустрее. Помогая себе руками, он вылез из гроба, оставив себя же лежать в сосновой домовине, и поволок тряпичные, подламывающиеся в коленках ноги, к мебельному фургону. «Шкаф-купе», — понял ямщик, глядя на грузчиков. «Зеркальная дверь шкафа-купе». Один из грузчиков только что выволок из фургона узкое, 3 метра в высоту, прямоугольное зеркало, заключенное в черный, очень подходящий к ситуации профиль, и примеривался, как бы половчее ухватить рискованный груз. Вместо рамы с блестящей амальгамой ямщик, разумеется, видел раму с буйным туманом. Кипящее молочное озеро в кисельных берегах. Но рассудок подсказывал ему, что в зеркале без помех отражаются гроб, табуреты, люди, машины, орликин, хвост трубой, шпиц, разрывающийся от лая. Все, кроме самого ямщика, Зинки и Михаил Юрьевича. Нет, первый Михаил Юрьевич лежачий, этот, наверное, все-таки отражается. Зато второй Михаил Юрьевич, который плелся к вожделенному зеркалу, торопясь изо всех оставшихся у него сил, вряд ли. «Сейчас он дойдет», — сказал себе ямщик. «Сейчас он войдет, сгинет в тумане, выберется на другую, на нашу сторону». Как зачарованный, не зная, но уже догадываясь, что произойдет, ямщик следил за покойником, краем уха слыша Зинкины причитания, и судьба в лице грозной тети Кати спутала карты.
«Сдурели! Ослепли!»
Она сунула шпица вдове.
«У нас вам что? У нас вам похороны!»
«Женщина!» — водитель сукоризный погрозил тете Кате пальцем. «Мужчины на работе! Мужчины никому не мешают!»
«Головой надо думать, головой!»
В припрыжку тетя Катя просеменила к фургону, опередив на финише колченогого Михаила Юрьевича. Сунулась в разверстое чрево, ухватила рулон серой упаковочной ткани, развернула и накинула полотнище на зеркальную дверь, не спрашивая разрешения у оторопевшего грузчика.
«Вот, теперь неси, балбес!»
И повернулась к водителю с хромым забулдыгой.
«Вы тоже заносите, хватит канитель разводить!»
Когда катафалк уехал, увозя гроб с обоими Михаил Юрьевичами, лежачим и бродячим, последний без возражений вернулся обратно после теть Катиных манипуляций с зеркалом, ямщик обернулся к Зинке. «Пошли, что ли?» Зинка вздохнула. «Это кто ж тебя так?» — спросил ямщик. «Кто у тебя зеркало-то не занавесил, а?» Зинка не ответила. «Заблудилась, значит. Не доехала до кладбища?» Зинка шмыгнула носом. «А от меня ты чего хочешь?» сказала Зинка.